Ну так что, послание?
Нет, он видишь, когда Иисус истинному сыну получил, да, веру, а другим привык.
Ага. Тимофею тоже писал, что сыну.
Да, да, Тимофей.
Окей. Ну какое у вас? Значит, оно что? Служителям, а другим не надо?
Нет, им не сказали.
Я другим не слышал, что сказали. Я слышал, что это для служителей послали.
Слышишь,
я тебе тираду произнесла. Вы произнесли по мне, почему я плохой, но почему это другим относится, вы не говорили.
Нет, не ты плохой, я сказала, что я такая же. Я переключилась тут же на тебя и сказала, что так...
Ну сейчас про Титу говорим, не про меня, не про вас. Давайте будем про Титу говорить.
Нет, сказала,
послание служителям, а другим?
Тоже. Мы уже служители для каждого, получается, всех людей, как мы должны отображать все, что мы говорим. Но призвание наше состоит в служении Богу и служении людям, поэтому мы тоже должны обладать этими. Тараса, по крайней мере, обладать этими.
Окей. Ну а еще какое впечатление у вас?
Еще... Благодать Божия, когда я говорю.
Благодать сильно там намного написано, да?
Все же дела. Также те, кто...
Да, смотрите, он говорит, это 2 глава, 11-12 и туда до 15 стиха. «Воявилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И дальше, да? То есть кто это делает? Благодать Божия. Да. Павел знает, что он больше их не увидит. И пишем им такое письмо. А теперь откройте 20 глава Деяния апостолов. Ну, Павел собрал эфесских пресвитеров и говорит им. 31-32 стих. «Посему бодрствуйте». Нашли? «Посему бодрствуйте, помни, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». 20 глава, 31-32 стих. То же самое, да? Тоже благодать, которая назидает, научает. Поэтому у нас церковь называется «Благодать, которая нас учит».
Ну, время было, да, как раз вот это время, скорее всего,
что было?
Послание.
Да нет. Разница у них там. 6 лет.
А здесь говорят еще даже больше. Смотри, и мы не придем разбрать я Богу и слову благодати.
Слово благодати.
Вас более.
Да. Итак, послание Титу у нас. Апостол пишет это послание из Ефеса в 63-м году. Мы помним с вами, мы в прошлый раз говорили, что в 62-м он написал 1 Тимофея, в 63-м он пишет Титу. А в 64-м он пишет 2 Тимофея. Некоторые, правда, датируют это послание 66-м годом. Но это не страшно, мы 63-го придерживаемся. Павел адресует это письмо Титу и церкви на Крите. Да?
Да.
Он называет его братом, товарищем, соучастником и сотрудником Тита, сыном. Павел ценил Тита и его характер и служение. Давайте откроем чуть-чуть о Тите. Кстати, интересно, что о нем во 2 Коринфянам много написано, а не в послании к Титу. 2 Коринфянам, я когда читал, обратил внимание, что Титу много. И я сбоку везде ставил те-те-те-те-те-те-те. И у меня там прям целое ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Да, сейчас. Смотрите, 7 глава Титу, 13 стиха. «Почему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его?» Да? Mm-hmm. Один раз забыл поставить, там стоит. Следующий стих опять. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо вас похвалился перед ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истиной. И сердце его, Тита, весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом, и так радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Теперь дальше, 8 глава, 6 стих. «Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так как и окончил у вас это доброе дело». Теперь 16-17 стих. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Тита, такое усердие к вам, ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пришел к вам добровольно». Теперь 23 стих. «Что касается Датита, это мой товарищ или соработник Тальхава, соучастник и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церкви Слава Христа». Смотрите, сколько много Титу. Значит, в Коринфскую церковь входили два человека, которых отпускал Павел или доверял им Коринфскую церковь. Это были кто? Тит и еще кто?
Тимофей.
И Тимофей. Как он их обоих называет? Сыновья.
Сыновья,
да? Все говорят, два сына моих. У меня есть два сына, Тит и Тимофей. Ну да, это все, да? Я имею в виду, что он их сыновья называет. А вы помните, что сын и отец в те времена, это было очень, если такое было, это такая связка была. Сын представлял отца Бога. Это один в один, это выражение. И теперь смотрите, его освободили из тюрьмы, он идет. Есть с вами, да? Его освобождают из тюрьмы. И он идет, приходит на остров Крета. Оставляют там одного сына, Тита. Потом идет в Ефес, оставляет там второго сына, Тимофея. Угу. То есть двух, говорит, там сына и там сына оставил. И пишет им письма потом одному. Из Ефеса пишет письмо Титу, а потом уходит дальше в Рим. И из Рима пишет Тимофею уже письмо. Вот. Основная тема. Павел разъясняет своему сотруднику Титу важные организаторские вопросы для церкви на Крите. Он призывает его противостоять лжеучению своей твердой верой. Лжеучению. Мы потом в конце об этом побольше поговорим. Ключевые тексты 2.11.13 мы уже прочитали, и 3.8 еще послание Титу. 3.8. Здесь написано: «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо и полезно человеку. Да? Вот если человек уверовал, значит, он старается, стремление его теперь дела изменять. Сердце изменяется, изменяются дела. Чем больше сердце перемен, тем больше дела перемен нужно. Да? План книги. Значит, приветствие заключение у нее есть, и в середине значение богоугодного руководства в церкви, значение богоугодной жизни в церкви и значение богоугодной жизни вне церкви. То есть вот такое должно быть руководство, вот такая должна быть церковь, и вот так вам надо себя вести вне церкви. Интересно. Основные темы, основной фокус направлен на богоугодное руководство в церкви. Богоугодное руководство церкви. Кроме того, лжеучители, иудействующие, истинная вера, почти все, как у Тимофея, те же самые истинно верное слово, здравоучение, сие, церковное руководство. Значит, вот такое письмо. Ну, в принципе, все о письме. Сейчас мы будем говорить о трудных вопросах. И о них мы там чуть-чуть побольше остановимся. У вас есть вопросы? Пока мы трудные вопросы не пришли. Хорошо, у меня к вам вопрос. 1 глава, 6 стих. «Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукореняемых в распутстве, непокорности». Слово «верных». У Лютер перевел «верующих».
Верующие, да?
Верующие должны быть дети или верные? Если верные, то кому? Вопрос.
Ну, судя по заповеди, не Богу, и отцу.
Значит, если не верующие дети, он не может быть пресвитером церкви.
А если они маленькие, опять же,
Ну, стал неверующий, значит, не могут. А маленький до какого возраста?
Священник или муж, у которого сыновья да. так себя вели. Бог же, в общем, как-то его за это дело наказал.
Ну, так верные или верующие?
Все-таки это неверные.
Верные тогда кому? Или, или родителям? Или Богу? Церкви делятся из-за этого. В церквях расколы из-за этого одного слова. Поэтому это трудный вопрос. Это слово его можно перевести верно, а можно перевести верующий. Ну так и так. По контексту надо смотреть. Одни так говорят, я все-таки, переводчик сидит, говорит, я все-таки думаю, что верующий. Лютер написал, верующий. Другой говорит, да-да, верный. Читатель сидит, верный кому? Что делать? Давайте посмотрим, что делать. Есть мнение, что в этом стихе говорится о детях, которые должны быть верующими. Но по ряду причин мы не придерживаемся такого мнения. Хотя те, кто считают верующими, это тоже верующие люди. У них есть свои аргументы по этому поводу. Мы считаем, что здесь говорится о верных своим родителям детях, находящимся в послушании. Этот текст, во-первых, параллелен 1 Тимофея 3:4, где требования к служителю включали способность управлять домом и иметь детей в послушании. Так и здесь. Приверженцы, которые говорят верующие, они говорят, у Тимофея написано о маленьких детях, а у Тита о больших детях. У меня тогда вопрос к ним, к этим людям. Значит, Тимофей не знал, что с большими делать, а Тит не знал, что с маленькими. Если только этим, а там этим написали, да?
Может быть, он просто Павел постепенно развивает свои мысли.
Может быть, ну тогда... Может быть, да, никто и не знает этого. Это все догадки только. Да. Вопрос у меня в другом. Ну, сейчас, хорошо, давайте дальше. Слово «верный» очень часто несет смысл именно верности. Верности напишите. Это вторая кругляшочек, да, у нас? И вот стихи библейские стоят, где оно переведено «верность». Верный. Не верующий, а верный. Третье. Возрождение дает только Бог. И никакой родитель не может сделать своих детей верующими. А вот влиять на них и заботиться о их послушании обязан. Да? Можете себе там ссылку написать. Исаия, первая глава. Положите здесь закладочку. Исаия, первая глава. Откройте. Значит, да, пока мы еще не открыли, теперь вопрос. У меня вопрос к вам. Вырос ребенок у пастыря церкви и стал наркоманом. Что делать будем?
Ничего.
Ну он же неверный, он же неверующий. Да, с пастырем. Его надо тогда с пастырского служения снимать. А почему? Ну, неверующие же. Или, например, троих детей, у него двое неверующих, а один верующий. Стали. Потом, ну.
Сейчас мы видим это.
Ну, это все уже в конечном итоге в Божьих руках. Отец тут должен, так сказать, как-то стараться влиять. Но все равно все. И первое, и последнее слово. Да.
Но там написано, не укоряем их в распутстве. А он там гуляет налево-направо на дискотеках, везде сын, там ему 19-20, там 21 год, я не знаю сколько.
Вот пример такой есть со Старозаветного, когда священник, как его, Илия, его сыновья, они там развращенно жили, и он как бы не конкретно их...
Ну да, если он их вот воспитывает, а они не слушаются.
Ну, это их ответственность детей, тогда уже не надо.
Ну а что делать с ним? Титу написано, что они не должны быть укоряемы, поэтому они укоряемы. Хорошие вопросы. Я просто вам почему говорю, потому что рано или поздно этот вопрос станет в нашей церкви. Например, то же самое, когда будут избирать, например, новых на других старейшин церкви, да, эльтестеров. А как их теперь избирать? А если у него нет детей? А если у него дети там живут, беспорядочный образ жизни ведут? Может он быть вообще или не может он быть? Очень интересная штука. Смотрите, Исаия, первый вопрос. Есть над чем подумать. Второй стих. Слушайте небеса. И внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысь сыновей, а они возмутились против меня. Лучший воспитатель в мире воспитывал своих детей. Они выросли и пошли против него. И что теперь? А что он делает дальше? То есть он не сказал, ну и шли, идите, да? То есть смотрите, он их старается вернуть, он к ним идет. И, например, такой пример расскажу. Я недавно, вернее, моя жена разговаривала по телефону. Значит, в одной семье девчонка, она разгульный образ жизни ведет. Да? Но бабушка дома, она приходит к ней каждый день. Она смотрит, чтобы у нее было покушать, чтобы тепло там было убрано, было там письма ей, все там. Ну, в общем, если ты спросишь у бабушки, она скажет, ну так она послушная, она заботится, она уважает родителей, бабушку и все. Но если посмотреть на нее образ жизни, который она ведет, она неверующая абсолютно, она живет там свободную жизнь ведет такую, да, разгульного характера. Но она послушная родителям. Она уважает, почитает родителей, но укоряемая в распутстве. Вот эти вещи, они, если надо будет рано или поздно. Я почему и написано, что это трудный вопрос. Это не так, что раз ты решил и пошел, да? Но мы еще сейчас следующий вопрос возьмем, конкретно еще поговорим. Смотрите, качество, значит, позиция такая, что это верные родителям дети, то есть которые любят родителей, слушаются родителей, уважают родителей, почитают родителей. И задача от родителей научить детей этому. Они их из сердца изменить не могут, но научить почтению и уважению старших родителей они могут, это их задача, да? И если дети в семье живут, им родителям говорят, а им наплевать на это, делают, что они хотят. И даже маленькие дети, если они их там, и ты понимаешь, что он абсолютно не может их справиться с детьми в доме, он не может быть старейшиной церкви.
Да.
Понимаете?
Да.
Дети. Хорошо. Ну, давайте теперь дальше. В послании Тимофею и Титу говорится о качествах служителей, пресвитеров и диаконов. Встает вопрос. Перед тем, как вопрос встанет, мы с вами запишем. Итак, у нас с вами, вам надо будет сейчас открыть Титу, и мы с вами записываем Титу и Тимофею, запишем сравним их. Тит и Тимофей. Давайте сравним. Открывайте первая глава, по-моему, с 5 стиха там надо читать. У Тита и у Тимофея. Давайте. Качество. И там начинается с одного. Читайте.
Первую главу, да?
С 5 стиха у Тита.
У Тита. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не ворочен, муж одной жены.
Муж, подождите. Муж одной
жены.
Да.
Детей имеет верных.
Верные.
Неукоряемых в распутстве.
Дети. Дети неукоряемые в распутстве.
Да, неукоряемые в распутстве и непокорности.
Дальше.
Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Непорочен.
Да.
Не дерзок. Не гневлив.
Не дерзок. В немецком написано не штрайдзюхтих, по-моему. Не дерзок, не гневлив.
Не пьяница.
Не гневлив.
Не
пьяница, не бийца,
драчун,
не любящий деньги. А как написать, да? Ну вот, не любящий деньги. Да, надо. Только мы это теперь пишем красным. Теперь какой должен быть?
Странолюбив.
Любящий добро.
Целомудрен. Справедлив.
Справедлив.
Благочестив.
Благочестив, воздержан. Все?
Дальше держишься истинного учения.
Да.
Держащийся истинного слова. Согласно с учением.
Истинное учение. Учение. Или здоровое учение. Крестик такой нарисую.
Чтобы он был силен. Наставлять.
Ну, истинное учение, да. То есть ему надо будет истинное учение наставлять.
Ага.
Наставлять и обличать.
И обличать, да.
Все, да?
Ну, тогда же награждать уста и надо...
Ну, и так далее, да. Теперь откройте Тимофея. Первая глава, 1 Тимофея, 1 глава, 3 глава, по-моему, сначала. Значит, сейчас попробуем крестики поставить. Я сейчас его чуть поближе здесь напишу. 1 Тимофея. Попробуем крестики поставить. Давайте. С чего начинается? Непорочный.
Не тянется, не писано, из списка должен быть. Опять непорочный.
Так. Муж одной жены есть?
Нет.
Есть. Трезв. Дети. Не написано?
Целомудрен, благочинен, странно любим.
А детей нету то?
Сейчас будет.
А давайте по очереди. Есть, да, дети верные? Есть. Так, поехали. Ты сначала непорочный муж одной жены. Дальше.
Управляющий домом и детей содержащий.
Есть, дальше.
Трезв.
Трезв это какой?
Не пьяница.
Не пьяница есть. А там есть и не пьяница, а трезв это какой? Нюхтерно должен быть. Рассудок чистый у него должен быть. Здесь я целомудрен, справедлив, благочестив, воздержанность. Нету трезв в этом в Титу. Но трезв здесь имеется в виду не алкоголь. Алкоголь написано не пьяница. Трезв, ну, косвенно связано с алкоголем, потому что если пьяный, уже не нюхтерн. Нюхтерн это когда, как по-немецки написано, нюхтерн должен быть, да? То есть он должен чистый рассудок иметь. Я думаю, что это все здесь вот связано, вот здесь. Оно много качеств перекликается. Смотрите, любящий добро, целомудрен, благочестив, негневлив, трезвый. Это все связано с... Это все нюхтерн. А? Да. Дальше. Значит, я здесь пишу... как написать? Трезв, да?
Безонным.
Да, безонным. Дальше.
Целомудрен.
Целомудрен есть? Есть.
Благочинен.
Благочинен, благочестив.
Честен, странолюбив.
Честен, справедлив, странолюбив.
Учителен. Несварлив.
Несварлив, смотрите, вот он. Не дерзай, штрайдзюхтив. Не гневлив не был? Можно гневаться ему?
Нет, нельзя.
А где написано?
Тих,
смотрите, не, здесь написано не гневлив, а там написано тих, да, то есть в принципе это то же самое. Какой там был миролюбив, тих, миролюбив, давайте посмотрим, не бийца, миролюбив, да, то есть в принципе не стоит один в один, но то же самое. Миролюбив, то есть он мир любит, он не дерется, дальше. Не любящий денег. Есть. Лучше вот здесь, наверное, ставить, а то здесь потом не видно, к какому пункту относится. Есть. Есть? Почти все есть. Даже если их нету, они перекликаются. Миролюбив, смотрите, воздержан и так далее. У меня вопрос. Человек есть, который претендует на пастырское служение старейшим. Как вы будете... Церковь должна решить, может он или нет. Подтвердить это, да? Бог его определяет. Но церковь смотрит, подходит он или не подходит. Вот есть качества. Как вы будете их определять? Например, не пьяница. Это сколько ему можно выпить? До скольки он может пить, а до скольки нет?
Лучше вообще нет.
Но здесь не написано, что нельзя.
Чтобы не уходило, и даже не давал, только одержимость нет.
А как узнать, одержим или нет?
Как часто он это делает, да?
Ну, как часто можно?
Ну, с какой целью, да?
А с какой целью нельзя, с какой можно? Тут не надо написано, чтобы не пьяница. Вот пьяница нельзя. А если не пьяница, то можно. А как узнать теперь, пьяница он или не пьяница?
Тут же написано, воздержан.
Ну, воздержан во всем, да, понятно. А как?
Ну, человек, например, как он ведет себя после того, как он выпил, например, только всего лишь один бокал? Он один человек выпил.
Так один можно или два? Или пол?
Каковы ему последствия вот это?
А кто будет устанавливать? Вот смотрите, стоят два человека. Один смотрит, говорит, эти дети, они вообще не воспитаны. А другой рядом стоит, смотрит, говорит, ты еще невоспитанных детей не видел. Это же золото. Два человека смотрят на одних и тех же детей. Один говорит, не воспитывают их родители, а другой говорит, о, смотрите, один смотрит, говорит, а другой, да нет, нормально. Как мы будем определять? Хорошо. Не гневлив. Да. Как определить, не гневлив и насколько? Смотрите, апостол Павел разругался с Варнавой, шум стоял. Вознегодовал на эту женщину, которая в Филиппах знал. Пишет, вы, он чуть ли не обзывается на галатов. Вы тупые галаты, несмысленные, там ферштан слезы. Это неразумные, то есть без разума, безрассудные. Ну это же, ну, что такое?
Тоже стих есть. Не завершайте, значит, все-таки гневаются.
Приду к вам, говорит, и померяюсь с вами, кто там, погоняю вас там всех. То есть что-то тут вообще, не знаю, подходит сюда вообще, нет?
Ну да, но в данном случае он считает, что у него праведный гнев, он не против.
Да, вот праведный гнев, еще одна целая история длинная. Как мерить их? Вот стоит человек, смотрите, вообще считается так, что написано непорочный, двоеточие, и потом написано, что это такое непорочное. В греческом есть такие формы, да? Например, плоды духа. Плод духа есть любовь, и некоторые говорят, двоеточие, и перечисление идет. Непорочный, и там начинается, вот типа один в один. Чуть-чуть разные, но там и там непорочный, и потом двоеточие, что значит? Вот смотрите, если я спрошу, а непорочный, это что значит непорочный? Вы мне сразу скажете, так дальше же написано, что значит непорочный. Не гневлив, не дерзок, не пьяница, не бийца. Подождите, здесь написано, что он не может быть, не штрайдзюхтих, нельзя спорить ему. И там же в Титу, в третьей, во второй главе, во втором Тимофея написано, что не должно ссориться, но дискуссии надо вести. Один смотрит и говорит, ты смотри, он же спорит сидит. А другой говорит, не-не, он дискутирует. Как мерить будем? Ну, а я понимаю, в церкви сидит 50 человек, хорошо, если 50 повезло, а если 150 или 500, вышел человек, один говорит, я знаю его, он, другой говорит, да, я знаю других, они еще похлеще, это еще нормально. Как шкала, какая, от скольки до скольки, кто будет определять, сколько можно? Я почему взял не пьяный, потому что это легче всего, да? Сколько рюмок ему можно? А чего можно? А спиртное можно, а крепкое, а вино, а пиво? А сколько стаканов, бутылку или сколько? Как можно знать? Хорошо, каждый день по бутылке пива пьет пьяница? Смотря у кого спросите. Что делать теперь, да? Говорит, а я не каждый день, а через день только. Ну нет, это уже не пьяница через день. Ну я, правда, по пять пью через день. Как теперь быть? Смотрите, на севере Германии алкоголь не очень, курить можно. На юге Германии курить нельзя, алкоголь можно. На юге Германии верующим приедете, вам там, приедете на обед, вас просят, вам как вино, пиво, что ты будешь, что тебе, что-то дать тебе, красное, белое, какое? На севере Германии, скорее всего, да почти нигде тебе даже не предложат. Там же нет вина, поэтому там грех его пить. А там, видимо, растет на каждом углу оно. Там у них вместо сока пьют вино. Виноградные долины ходят. Давайте посмотрим, что делать теперь. Встает вопрос, как все эти качества можно померить и по какой шкале у человека, чтобы знать, подходит ли он на это служение или нет. Эти качества надо рассматривать как склонность характера и предрасположенность человека в целом. Нет ни одного на земле, кто бы соответствовал этим качествам 100%. Однако есть люди, которым присущи эти качества. Смотрите, например, не дерзок, не штрайдзюхтих. Есть люди, которые любят спорить. Они вызывают других на спор. Они донимают людей других. Да? Он ищет под заковырку заковырнуть. И начинает уже, да что такое, ну, вот придет там, ну как ты думаешь, вот так и так. Ты ему говоришь, а я вот думаю не так. И поехало уже. То есть ты понимаешь, что ты никого не трогал, тебя вызвали, Herausgefordert по-немецки. И ты уже оказываешь, ты и сам не понимаешь, как я уже спорить. И вот в этот момент ты понимаешь, я не хочу спорить. Все это предрасположено. Это не значит, что они никогда не спорят. Это значит, что они не предрасположены, не ищут этого. И если попадают в эту ситуацию, то ищут библейский путь, как этого избежать. И все остальное точно так же, да? Ведь не биться тоже хороший вопрос. Я могу тоже сказать, хорошо, сейчас вот ты выйдешь на остановку, подходишь на остановку автобуса и видишь, сейчас два парня стоят, издеваются над девушкой, хотят ее изнасиловать. Что ты будешь делать? Тебе же нельзя бить никого. А смотреть можно, как будут издеваться сейчас. Или развернуться, уйти. Что делать теперь? Я не знаю, что делать, да? Я просто сейчас факт говорю, там не гневливо, а до скольки. То есть, давайте дальше. Кроме того, каким бы ни был пресвитер, его обязанность упражняться в этих характеристиках характера. Тренировать их, становясь более похожим на библейский портрет служителя. То есть, каким бы он ни был, он в них должен в каждой себя тренировать. Если ему говорят, что он не может выслушивать людей, значит, ему надо учиться их выслушать. Если ему говорят, смотри, у тебя здесь проблема, значит, он ищет кого-то и решает эту проблему. Говорит, мне надо здесь себя натренировать. Не будет говорить, ну что, я такой есть и есть. Родился такой. Терпите. Не надо было избирать на пастырское служение. Нет, он будет, приятно или неприятно, он будет стараться в этих качествах возрастать во всех, да? Единственное отличие между диаконом и пресвитером в этих характеристиках, что у диакона не должен быть сведущ в здравом учении. Да? Или нет? И про диакона, про жену написано, как она должна быть. А вот пресвитер не написано. Интересно.
А как это понять, быть сведущим?
Сведущим, ну знать его.
Ага,
сведущим.
Конечно, должен быть, любой верующий должен быть.
Но диакон нет.
Нет, диакон учительство не должен.
Ну я говорю, то есть он не должен быть сведущим, если ему, с него не требуется, очень хорошо, если он может. Но с него не требуется это. Если он не может, он может быть все равно диаконовское служение нести. А если человек не знает учения, он не может пресвитерское служение нести для пастырства. Дальше. Интересная вещь. Образец добрых дел. Смотрите, 2 глава 7, 3, 8 стих. Помните, мы говорили с вами, так это пастырские послания или это всех послания? Интересно отметить и то, что во всех трех посланиях Павел учит служителей, как им противостоять лжеучителям и негодным людям. Он нигде не отправляет их на войну с ними, а наоборот, призывает их вникать в состояние сердца, причем своего, в состояние своего сердца перед Богом, в состояние своего сердца перед Богом. И второе, полномерно обучать церковь здравому учению. Состояние своего сердца перед Богом и обучать церковь. При этом заботиться о том, чтобы быть образцом добрых дел для всех остальных верующих. Так как в последние времена трудно будет отличить ложь от истины, лжеучителей от истинных проповедников и пастырей, то у служителя церкви нет вариантов, как только заниматься исследованием себя и Писания. Вот две части, три вещи, которые Павел четко просматривается во всех трех посланиях. Исследованием себя, Писания, и третье – стремиться к добрым делам. Хочешь сделать церковь сильная была, чтобы она выстояла против всего нечисти и греха, и лжеучителя? Да. Занимайся собой, занимайся Писанием и стремись к добрым делам. И учи этому других. Нету больше. Он нигде не говорит, воюй с ними. Да? У вас сейчас Титу открыта первая глава. Посмотрите на соседней страничке, вторая глава Тимофея, 24-26 стих. Рабу же Господа не должен ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Воевать? Нет. А если не слушают? Не ходить, не добивать. И не кричат всем, какие они плохие. Просто интересно, что на войну не призывают, так вот, хочешь им противостоять, вникай в себя в учение, учи этому других и стремись к образцу добрых дел. Люди, чтобы тебя видели и хотели. Фактически должно так функционировать. Если родители в церкви не могут воспитывать своих детей, понимают, что они в них не получают. Фактически должно получаться так, они должны идти к пресвитеру церкви, пастору, прийти и сказать, научи нас их воспитывать. Факт. Вот так должно быть, да? Он говорит, хорошо, давайте посмотрим, как их воспитывать. Вот смотрите, вот к этих мы так делаем, к этим мы так подходим, этим мы так подходим, там какие-то занятия с ними начинают, где-то дома там, по идее. То есть он должен быть образцом во всем для всех, да? Представьте, какая... И эта планка, она намного серьезнее вот эта. Вот смотрите, это все правильно, но образец... Для всех во всем. Одно это выражение любого человека отпугнет от пастырского служения.
Поэтому ты написал черный.
Любого желающего, кто хочет быть пастырем, скажет, вот это твоя цель, ты должен быть образец для всех во всем. Скажет, ого, ничего себе. Может кто-нибудь другой. И здесь стоят места 1-2 Тимофея Титу, где это, об этом говорится. Вот одно из них мы прочитали, оно здесь есть. 2 Тимофея 2:22-26 мы прочитали. Да? Давайте посмотрим еще пару мест. Например. С 1 Тимофея сейчас какой-нибудь найду я. Но здесь самое большое, 4 глава. Хорошая. Например, 5 глава, 21 стих, 1 Тимофея. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить себе без предубеждения, ничего не делай по пристрастию». Понятно? С пристрастием ничего не делай. Все это образец для всех других. Это люди. Вот это 2 Тимофея мы читали. Давайте с Титу одно прочитаем. 2 глава, 7 стих. «По всем показываю себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое укоризны, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Как с противниками воевать? Обучать церковь с чистым словом Божьим. И тогда противник будет он придет в церковь, скажет, а вы знаете, вот я слышал у вас проповедь, а вот на самом деле, ему говорят, открой Библию, покажи, где это на самом деле. То есть если церковь будет в учении пребывать, он может спокойно в отпуск ехать, пастор церкви, он может умереть спокойно. Я не знаю еще что, он знает, что там еще не будет. Потому что они знают это, они в этом утверждены. Придут уже учителя, им скажут до свидания. Поэтому хочешь защитить себя от всей нечисти и церковь, да, тогда вот занимайся этими тремя вещами. Дома можете почитать их, просто интересно посмотреть такое наблюдение. Итак, Тита у нас с вами закончилось.